Привет, меня зовут Дима, и вы слушаете подкаст «Пицца». Ну что же, прошло очень много времени с нашего предыдущего с вами такого разговора в формате монолога, и сейчас, наверное, хочется взглянуть на то, в принципе, что изменилось за год. Изменилось на самом деле многое. Мы с вами пережили множество моментов, как приятных, так и неприятных, так и, в принципе, ужасных, связанных с пандемией, связанных с отравлениями, с митингами и со всякими другими моментами. Но, наверное, мне кажется, самое главное — это помнить о том, в какой реальности мы живем и в каких моментах нам необходимо останавливаться и, знаете, так сказать, замереть и еще как-то задуматься об этом. Поэтому, мне кажется, одна из задач подкаста «Пицца» — это раз в неделю с вами встречаться и более-менее говорить о том, что было по-своему важно, ну, лично, например, для меня. И это важно обсуждать с вами и делиться, и узнавать, что происходит новое. Погнали! Эта неделя была наполнена таким большим количеством новостей, что, знаете, каждый раз ты просто понимаешь, насколько наше информационное общество просто какое-то невероятное. Ну, то есть, мы как-то можем вспомнить, там, не знаю, 80-е годы 20 века, 60-е годы, и, в принципе, определенного рода даже не то, что размеренную жизнь того времени, а тот факт, что, мне кажется, насыщенность событиями на квадратный метр, как бы, так сказать, на каждую минуту, на каждый час нашего времени было совершенно другое, было совершенно иначе. Давайте я, наверное, начну с самого пока актуального и самого последнего, что произошло на этой неделе, а это именно наше любимое с вами издание «Медуза» теперь признали иностранным агентом. Да, его признали иностранным агентом по решению Минюста Российской Федерации. Кто такой иностранный агент, для тех, кто не знает? По факту, чисто технически, это, ну, по мнению государства, это просто маркировка, которая как бы ничем вас не обязывает, кроме как просто усиливает вам работу с документами и всякие такие бюрократические инструменты. Ну, как бы мы просто говорим, что вот вы иностранный агент. До сих пор не было нормальным образом сформулировано, за что ты можешь получить маркировку «иностранный агент». Да, иностранным агентом может стать как человек, так и какое-то издание, так и, в принципе, практически все в нашей стране. Поэтому я предлагаю назвать птиц иностранными агентами, потому что они каждую зиму улетают на юг, а потом возвращаются. То есть вы понимаете, это ведь птицы, они ведь возвращаются сюда со злобными планами по уничтожению России. Ну, как бы так это работает, да? Ну, у них есть даже иностранное финансирование, они же где-то питаются за границей и возвращаются туда более-менее полными, упитанными, так что мы с вами понимаем, они хотят уничтожить. Ну ладно, давайте уйдем от этого дурацкого сарказма к самой новости. Здание «Медуза», которое зарегистрировано в Латвии уже как с 2014 года, которое было образовано из разогнанного издания «Лента.ру», его, так сказать, выходцами и сотрудниками, и там почти весь штат редакторов — это все те люди, ну и там что-то обновилось. Нами всем она известна, многие ее читают, кто-то может ее не читать как новостное издание, может быть, как просто игры, там есть рубрика «Шпито», можно, кто-то может слушать подкасты, в принципе, я, например, очень сильно люблю подкасты «Медузы» и все такие моменты. И вот внезапно, просто на пустом месте, «Медузу» признали иноагентом. Это, конечно, какой-то бред на уровне, ну, просто шизы-шизны. И это все еще при этом произошло просто в каком-то невероятном формате адских новостей четверга, когда сначала «Медузу» признали иностранным агентом, потом Алексей Навальный объявил о том, что он прекращает голодовку. Понятно, что эти новости никаким образом не связаны, но просто концентрация этого всего в нескольких часах заставляла меня в моменте четверга себя ощущать в каком-то момент, когда мы говорим, что мы живем в каком-то там, не знаю, либо кино, либо мы живем при пишущемся учебнике истории. Понятно, что не факт, что эти действия, скорее всего, попадут куда-нибудь в историю, но факт остается фактом, что таким образом мы с вами видим не то, что закручиваем гаек, сколько определенного рода изменения политического направления. Но при этом самое, что странное, что вроде бы как по утечкам, инсайдам из Кремля или всяким таким прекраснейшим вещам, там одна, знаете, как говорится, одна бабка другой сказала, вот тут то же самое, одна башня другой нашептала о том, что якобы «Медузу» решили признать иностранным агентом по решению Минюста в ответ на высылку наших российских дипломатов. Ну это, конечно, прям классическая рубрика «Бомбить Воронеж», при том факте, что как бы «Медуза» никаким образом, мне кажется, никогда и не формировала мнение латвийских властей или вообще, в принципе, европейских чуваков. Ну да, у них были какие-то партнерские материалы, если не ошибаюсь, с Евросоюзом, но это, во-первых, никаким образом не делало из них плохих людей. Они имеют полное право делать рекламные материалы со всеми людьми, которые не нарушают законы как той страны, в которой они находятся, то есть Латвии, так и того, я так понимаю, видимо, ООшки, либо рекламного лица, который за них отвечает в России. Там, конечно, их рекламное агентство продано, что ли, называется. И от этого возникает дикое ощущение какой-то просто идиотии. Ну, то есть, реально, сидят какие-то люди, которые просто решают и выбирают, что вот этот будет иностранным агентом, тот будет иностранным агентом. Я все еще вам напомню о том, что фонд борьбы с коррупцией, ну, как организация, создана Алексеем Навальным, и теперь немножко другим людьми руководится, тоже признан иностранным агентом. Уже давным-давно, если не ошибаюсь, чуть ли не с осени, либо июня, что ли, прошлого года. Ну, конечно, полный бред. Это лишний раз, знаете, доказывает о том, что это клеймо, на удивление, является, к сожалению или к счастью, клеймом... Нет, все же, к сожалению, клеймом, знаете, хорошего человека. Понятно, что там есть какое-то количество очень странных организаций, которые реально, может быть, и пытаются делать что-то. Ну, там, может быть, какие-нибудь секты. Я как бы не то чтобы сильно хочу сюда, там, не знаю, погружаться, обвинять всех этих людей под одну гребенку, но это все равно жесть. Ну, «Медуза», как мне кажется, очень хорошо отработала такую, ну, не повестку, а эмоциональный момент и ту самую необходимую плашку маркировки своих материалов они сделали просто в идеальном формате. А именно, большой плашки капсом на сайте написано шрифтом Comic Sans в максимально той форме, в которой, как говорится, государство о них и требует. Давайте я прям даже сейчас процитирую, чтобы вы понимали, насколько это некорректно и неадекватно звучит.
Данное сообщение, материал, создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного и... или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Тут «Медуза» на сайте добавляет гениальнейшую вещь, как мне кажется, кроме Comic Sans и жирного капса шрифта, это три эмози с фейспалмом. Ну просто, это прям идеально совпадает с моим личным ощущением. Самое страшное, что эта маркировка распространяется не только на сайт или на какие-то такие внутренние материалы «Медузы», но еще на все публикации в социальных сетях. Ну то есть, ладно, там ВКонтакте, Фейсбуке люди еще в принципе переживут тот факт, что у вас новостная заметка начинается с вот этого дикого огроменного дисклеймера, но под удар попал Твиттер, где, в принципе, ну, новостного сообщения останется совсем чуть-чуть. Ну, то есть, там была прям прекраснейший момент, где там, типа, новость была про американцев в космосе, еще какой-то момент, и там что-то, типа, в космосе их осталось 10, и все, оставшаяся строчка — это просто длинный дисклеймер о том, что материал был создан или выполняется функцию иностранного агента. Какой же, друзья, это бред? Абсолютно. Я полностью не согласен с этим решением. Я искренне хочу поддержать коллектив «Медузы» и, в принципе, коллектив всех независимых СМИ, на которых сейчас будет происходить гонение за их мнение, за их позицию, за их ценности, которые они продвигают, и очень хочется, чтобы у них все было хорошо. В понедельник нас ждет что-то еще более интересное, связанное с судом и вообще расследованием прокуратуры на тему признания фонда борьбы с коррупцией, который уже признан иностранным агентом, экстремистской организацией. Что это значит? Ну, если как бы вы когда-нибудь переводили деньги Навальному или будете переводить их впредь после признания этой организации экстремистской организацией, бру-бру-пум, то вы можете попасть по статью и, скорее всего, попадете по статью финансирования террористов, ну, как бы, или экстремистов. Но ваши счета могут быть заблокированы, и всякие такие неприятные штуки с вами будут происходить, и по факту государство хочет вам доказать, что вот ты решил поддержать Навального, а мы против этого. Поэтому, мой дорогой друг, как бы, держи гранату. Это жопа, это абсолютно несправедливо, это абсолютно нелогично и неправильно. И самое, мне кажется, главный аргумент, который доказывает, что это дело полностью подставное, это то, что оно ведется в закрытом режиме. А как мы с вами знаем, за закрытыми дверями часто происходит беззаконие. Почему? Просто потому, что мы привыкли к этому. Потому что за закрытой дверью, за зашторенными, так сказать, занавесками, можно производить любое действие, которое будет незаметно никому. Да, могут быть свидетели, может быть, утекут какие-то слухи. Но в любом случае, открытое проведение, так сказать, этого заседания с состязательностью сторон было бы, конечно, буквально не абсолютно адекватно. Там, понимаете, что даже адвокатов от фонда борьбы с коррупцией, признанных иностранным агентом на территории РФ по решению Минюста, их не пустили. их в прямом смысле не допустили к материалам дела, потому что они засекречены. Это жопа откровенная. И мне кажется, что это должно вызывать не то, чтобы, знаете, чувство грусти, обиды, ненависти. Это сколько ощущение нынешней реальности. Да, она... Мы все еще продолжаем жить в стране. В стране, в которой, там, не знаю, происходят какие-то изменения. Если мы говорим, не знаю, про Москву, там постоянно перекладывают плитку, строят новые станции метро. А люди из IT-сектора, например, компания Яндекс, Mail.ru или еще что-то, создают новые услуги. Сбер тоже что-нибудь делает. Там банки развиваются, там, не знаю, Тинькофф, Альфа, ВТБ. Все они делают что-то новое. И вот от этого возникает ощущение определенного, знаете, даже страха, что такая жесть, она происходит одновременно с этим. Ну, то есть, с одной стороны, мы с вами образно запускаем ракеты в космос, где корабли бороздят космический простор. С другой стороны, мы, блин, хотим посадить людей за их мысли и за их высказывания. Это, конечно, жесть. В этом, мне кажется, и выражается определенного рода... Не особенность, но наша уникальность страны с таким, знаете, очень интересным знаком минус. Хотя, это, с другой стороны, это ведь очень интересный все же знак плюс. Почему? Потому что это доказывает определенного рода силу нас как нации, того, что мы можем, несмотря на такую жопу, которая происходит с разных сторон, с разных просто, вот просто со всех сторон у тебя летит какой-то пипец, но мы просто... Не смотрим на этот пипец и продолжаем идти. Да, мы могли бы, скорее всего, уже давным-давно ехать. Мы могли бы ехать на скоростном поезде. Нет, нас все равно продолжают замедлять. Нас продолжают держать, нас продолжают останавливать на месте. Нам практически прямым текстом говорят: нет, ты хочешь сейчас бежать, а вот здесь у нас не бегают. Знаете, как в школе, когда там типа по этажам у нас дети не бегают. Но у тебя есть энергия, у тебя есть настрой, у тебя есть те люди, которые хотят совершенствоваться, у тебя есть те люди, которые хотят делать страну лучше, у тебя есть большое количество возможностей и интересных моментов, которые мы можем, и мы бы были бы, и во многих моментах мы все равно остаемся первыми. Тут бы я на самом деле хотел бы сослаться на документальный сериал Андрея Лошака «Холивар», который он выпустил для YouTube-канала, ну и для телеканала «Настоящее время», который тоже признан в России иностранным агентом, пара-пара-пам. Но это уже, как говорится, позже, после выхода этого документального фильма. Можете посмотреть, там рассказывается про, в принципе, историю Рунета и то, как он зарождается. Там прям очень хорошо видно, насколько бы мы были далеки, ну или хотя бы на уровне всего мира, если бы у нас не было вот этих дурацких ограничений. Вот этого ощущения, что мы, знаете, с вами находимся в болоте, которое не должно быть болотом. Это ручеек, он течет, в нем есть новая вода, ключевая, она свежая, там должна быть утренняя свежесть, там роса, рыбки, не знаю, еще что-нибудь. Но в этом ручейке почему-то прибегают какие-то лягушки, которые начинают закидывать ручеек и его поток камнями и с криками, типа, ну это вообще-то наше болото, нам здесь комфортно. И от этого как бы не менее удивительно, что мы с вами получаем момент, связанный, знаете, с протестами, где по факту, ну как бы, власть и люди, так сказать, сочувствующие власти, если мы их так назовем, они выступают в роли определенного рода лягушек, которым в принципе комфортно в этом болоте. Ну то есть помните, как это, например, было в советском мультике про Дюймовочку? Ну вот мы поели, теперь можно и поспать. Ну вот мы поспали, теперь можно и поесть. То есть, в принципе, у этих людей отсутствуют какие-либо желания, кроме, знаете, собственных там ценностей. Ну, каких ценностей? Ну, там, загородный дом, недвижимость, девушку покрасивее, алкоголь, бриллианты, золото. А вот, извините меня, конечно, но вот мне почему-то кажется, что у современной молодежи, да и у большинства жителей России, у них нет такой цели. Ну, нет у обычного человека просто цели набить себе утро. Да, оно есть, потому что, ну, оно будет, понимаете, в моменты, когда у тебя голод. Да, люди 90-х и люди, пережившие Советский Союз, те люди, которые, ну, откровенно столкнулись с большим количеством голода. И мы сами, знаете, слышим о том, что он там, как бы, холодильник победил там свободу и все в такие моменты. Но просто проблема заключается в том, что это ведь недолго. Ведь сейчас мы с вами видим прямые моменты, связанные с тем, что у нас растут цены. Что государство пытается ввести большое количество фрагментов. Ну, там, не знаю, какие-то там образно ограничения цен, регулирования. Там чуть ли мы, знаете, на хозрасчет не переходим. И образно все ожидали от послания президента Федерального собрания того, что у нас какие-нибудь предприятия национализируют. Но не тут-то было. Тут очень хочется, знаете, вернуться к молодым людям и к моментам, когда эти молодые люди, они пытаются пытаются, вне зависимости от нынешней ситуации, высказывать свое мнение, производить какие-то позиции. Даже не позиции, а сколько пытаются продвинуть свои ценности, поддержать тех людей, которые этим ценностям, так сказать, соответствуют. Это студенческий журнал Докса. Вы, скорее всего, о нем, в принципе, не слышали, если вы не находитесь там, не знаю, в высшей школе экономики, или вам, не знаю, не 25 лет, и вы, в принципе, не интересуетесь особо политикой, либо каким-либо моментом, связанным с правозащитой. Я немножко сейчас просто добавлю контекста, чтобы было понятно. Это студенческая... Изначально это была студенческая медиа, которая была создана в высшей школе экономики и имела просто финансирование от университета. Периодически у различных университетов у них там есть, ну, либо, знаете, там не грант, а статьи бюджета, в которых они могут эти издания создавать. В моем, например, изначально в университете тоже создавалась своя внутренняя медиа. Они пытались, мне кажется, сделать пародию на The Вышка, но в итоге у них все очень плохо получилось, и они там каждый раз пытаются себя заново открыть с новых сторон, с новых моментов. Но Докса, она с 2019 года, когда были московские протесты на тему допусков независимых кандидатов в участие в Мосгордуме, тут случилась как раз-таки ситуация наоборот. И они освещали эти протесты, связанные с недопуском независимых кандидатов в Мосгордуму. И таким образом попали под немилость одновременно как и следствие, так и самого руководства высшей школы экономики. Что они сделали? Они просто лишили их полностью финансирования и сказали, и открестились от них вообще с максимальной отдаленностью. Типа, ну, как бы, да, студенты, но это их право, пусть они там что-нибудь свое делают, мы их вообще не поддерживаем, фу-фу-фу-фу-фу, мы вообще за Путина, как бы. Ну и ребята спокойным образом себя продолжали существовать там последние несколько лет, ну, то есть 2 года, на человеческие пожертвования. В итоге к январским-февральским протестам, ну, точнее, господи, да, январские-февральские протесты, я все же правильно говорю, они выпустили видео о том, что каким образом необходимо защищать свои права. Ну, там что-то из серии было, типа, не бойся, мой дорогой друг, там, все-таки, все в таком роде. При этом, как я понимаю, особо каких-либо моментов, связанных с призывом к участию в несогласованных акциях несовершеннолетним детям, не было. Но пришел наш любимый Роскомнадзор и сказал: «Атя-тя, удалите ваше видео». Ребята его удалили, и все. И внезапно, спустя столько времени, внезапно решили прийти в Доксу. Ну, то есть просто взяли и пришли с ночными обысками к всем редакторам этого издания, пришли к их родителям и просто чуть ли не мордой в пол несколько часов держали. В итоге, практически, знаете, в режиме спецоперации был проведен суд, по которому ребятам был назначен не домашний арест, а временное заключение дома с, получается, возможностью выходить из дома на 1 минуту, то есть с 23:59 до 0 нового дня. Чисто технически это не является домашним арестом. Почему? Ну, потому что если ребята получат какой-либо уголовный срок, то домашний арест бы входил бы в этот уголовный срок. Ну, то есть, образно, они бы отсидели там несколько месяцев, и эти месяцы пошли бы в счет этого дела. А таким образом это не считается домашним арестом, и ребята по факту, просто сидят какое-то ограниченное время дома. Да, и можно выйти 1 минуту в день, ну, какая разница. И самая жесть, конечно, в том, что у них каждый день назначено по несколько следственных действий. То есть у них там чуть ли не за несколько недель, пока они будут находиться под домашним арестом, чуть ли не 63 допроса будет. И с одной стороны, понятно, что это сигнал. Ну, как бы, да, сигнал для тех людей, которые хотят заниматься, освещать, там, не знаю, журналистскую деятельность в России, заниматься правозащитной деятельностью. Но, понимаете, мне кажется, проблема заключается в том, что те люди, которые ушли в эти организации, они, мне кажется, рано или поздно, да даже сейчас уже проходят какие-то внутренние понимания точки невозврата. Ну, точнее, даже не то, что точки невозврата, а только того момента, когда они понимают, что они уже не просто журналисты, а они активисты, они как бы не то, чтобы хотели там, не знаю, идти на баррикады, бороться с каким-либо образом режимом, они их вынуждают на это. Ну, им говорят, ну, друг, как бы, ну, никто тебя не заставлял, зачем ты пошел в организацию ВДИНФО помогать задержанным на протестах? Ну, ты сам, скорее всего, просто иностранный агент. Ну, тебе американцы платят. Ну, это, конечно, ужас. И тот факт, что, понимаете, ведь самое странное, что заставляя этих людей не то что радикализироваться, ни в коем случае, заставляя этих людей чувствовать себя вне рамках закона, чувствовать себя, так сказать, нарушителями, они ведь сами создают себе новых не то чтобы врагов, а определенного рода непобедимых боссов. Ну почему? Потому что если эти ребята в рамках закона работали офигенно, и тут внезапно и вне рамках закона они будут существовать, то в целом ты понимаешь, что можно существовать в принципе из каких-либо рамок закона, и можно как бы там продолжать моменты такие. И это просто заставляет, ну, там, этих людей чувствовать себя немножко по-другому. В итоге я искренне хочу выразить свою поддержку как Медузе, которая была признана иностранным агентом, так и всей редакции журнала Докса, и это прям жопа. При этом вот буквально в эту ночь, то есть с субботы на воскресенье, внезапно произошли обыски у Михаила Светова и еще у двух муниципальных депутатов. Внезапно, как и всегда, эти обыски прошли по каким-то совершенно уникальным вещам. Ну, то есть Михаилу Светову внезапно снова предъявили за действия, которые с ним происходили в 2019 году, а именно моментик с его, получается, несовершеннолетней девушкой, с которой он встречался, у него были фотографии, ну там такая, на самом деле, мутная история на уровне, да, попахивает педофилией, конечно, если честно, но при этом, как бы, с двух сторон никаких претензий нет, он все еще продолжает взаимодействовать и работать со своей бывшей девушкой, у нее, так сказать, к нему претензий никаких нет, если образно там никакого, не знаю, изнасилования, педофилии, с точки зрения секса не было, лично я, например, считаю, что, как бы, они имеют полное право заниматься, чем они хотят, ну, как бы, поймите меня, и, как бы, педофилия — это плохо, но если там педофилии не было, то все окей, и это просто будет больше похоже, знаете, на определенного рода, знаете, такое клеймо, которое будет просто поставлено, ну, типа, там, образно Навальный, агент Госдепа, либо Кремля с ФСБ, а Светов педофил. Ну, там, не знаю, Борис Немцов, он там вообще урод, и правильно, что застрелили, незаконный бизнес сделал. Что там еще, я не знаю. Кто у нас там есть там из оппозиционеров? Так, не знаю. Яшин, там, не знаю, сумасшедший человек, у которого девушка солистка группы Алоэ Вера, там, не знаю, занимается сексом налево-направо, а сам он вообще там, националист, экстремист и все. Ну, короче, вы поймите меня. Такие клеймо, вот просто вот ты берешь их, распечатываешь какой-нибудь конвертик с обидными вещами, и в целом как-то, ну, очень все быстро будет подобрано, выбрано, и никаких вообще вопросов у нас не будет с точки зрения, как его назвать. Это реально, это ведь очень просто с точки зрения обзывательства. И мне кажется, мы сами все выходим к тому моменту, когда государство из определенного рода института, из определенного рода органа, который, так сказать, подчиняется нам и должен управляться за счет людей, выбранных, избранных из народа, и должен, так сказать, представлять человеческое мнение, превращается в определенного рода мальчика на детской площадке. Того мальчика, с которым не хотят играть соседние мальчики, просто потому, что он все время приходит и начинает рушить их кулички, начинает таким образом, не знаю, бить их лопаткой, сыпать песком в глаза. Они ему каждый раз говорят: ну блин, вот тебе место, пожалуйста, играйся в этом месте, никто тебе не будет мешать. Нет, он не хочет играть в этом месте и хочет идти ко всем. Но они говорят: ну хорошо, ладно, без проблем. Там, хочешь с нами, давай поиграешь с нами, без проблем, нам не сложно. Но что происходит? Он внезапно начинает говорить о том, что его мнение якобы, так сказать, не усваивается, что никто его не хочет к нему прислушиваться. И происходит момент, связанный с тем, что просто начинает, знаете, вот это: а я сейчас вообще папу позову, еще какие-то такие моменты. И этот прообраз государства, как мне кажется, мы получаем в тот момент, что мы начинаем клеймить людей. Ну, то есть, знаете, классика, когда Путин ответил президенту США Байдену на его, так сказать, угуканье по поводу вопроса «Путин is a killer», то есть «Путин убийца», ну или там «красавчик», вот такой там очень странный, на самом деле, момент. Ну, Байден просто сказал «угу». И мы с вами понимаем, что... Ну и Путин тогда ему ответил: кто как называется, тот... кто как обзывается, тот сам так называется. И как бы, чисто технически, это же детский сад, ну просто. И сейчас мы получаем эту тему, когда ты в детском садике, и в детстве для того, чтобы инструменты детской защиты, когда ты просто берешь и начинаешь людей, ну, не клеймить, а обзывать различным образом, и ты их называешь мерзким образом. Ну, там, не знаю, там, ты ябеда, там, вот, а Маша, там, не знаю, шлюха, все такие вещи, а там, не знаю, Соболь экстремистка, Навальный агент Госдепа. Это же все чистой воды. Знаете, как сейчас это должен прийти хороший семейный психолог? Это все идет из детства. Вы же все это прекрасно понимаете. Я вот, например, это прекрасно понимаю, что реально это все идет из определенного рода. Не то, что детства, а каких-то, не знаю, комплексов как государства, так и людей, власть имущих. И люди, которые имеют власть, которые доходят до этой власти в каких-то таких моментах, мы просто получаем жесть. Ну, откровенно, мы получаем какую-то жесть, намешанную с жестью, жестью погоняет, и это все реально ощущается со стороны, как какая-то жопа. Ну, честно. Давайте, наверное, перейдем к не менее важной новости на этой неделе, но мне почему-то кажется, что она, честно говоря, как вот с радостью и замечательно, то она все же образом, по крайней мере, в нынешнем развитии подходит к какому-то определенного рода завершению. Ну, не решению проблемы, а сколько, знаете, как уровень, глава, серия закончена. Ну, это как раз-таки ситуация связана с голодовкой Алексея Навального, который требовал к себе допустить своих собственных врачей, на что имеет полное право на основании законов Российской Федерации. Он, так сказать, доступ врачей к нему не был обеспечен, его единственное, что пустили, это в каких-то такие внутренние там просто врачи внутри системы ФСИН, в которой он, так сказать, находится, Федеральной службы исполнения наказания, то есть он в тюрьме находится, если что, если вы не знаете. И этих людей, как бы, ну, мы просто наблюдали за тем, как просто пытаются убить человека. Но, в принципе, они все еще и сейчас пытаются его убить, только, знаете, таким медленным и очень аккуратным способом. Тут очень хочется, на самом деле, знаете, вспомнить книгу Стивена Кинга. Я, честно говоря, не помню ее название до конца. Ну, там краткий синопсис был про то, что писатель попадает в дом к своей фанатке, которая его очень сильно любит, но при этом она его там... Он там типа сломал ногу, но она ее не хочет отпускать, поэтому она ему заново ломает ногу, но при этом она его любит. Здесь вот та же самая ситуация. Мы вроде как бы не очень хотим убивать Навального, потому что он нам мешает, но мы не воспринимаем его как угрозу, по крайней мере, таким образом власть пытается сделать такое мнение, сделать такую позицию. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что они занимаются тем, что чисто технически его убивают. И вот в итоге команда Навального анонсировала митинг, который должен был пройти, когда на сайте соберется 500 тысяч подписей. 500 тысяч подписей не до конца успели собраться, но было что-то типа 400 с чем-то. Ну а врачи сообщили о критическом состоянии Алексея Навального, и поэтому было принято решение не дожидаться, пока соберутся все эти подписи, просто организовать митинг в день послания Федеральному собранию президента Российской Федерации, то есть в эту среду, которая вот как раз-таки была. В итоге мы с вами получили достаточно интересное зрелище. С одной стороны, утром по Москве, ну или там вечером, если вы живете в других регионах России, мы с вами видим послание Путина. Такое добродушное, приятное, одновременное, что-то, знаете, миролюбивое, что ли, там, дорогие мои, сделайте, пожалуйста, вакцину, а вот вам денежки, вот у вас есть ребеночек, да, там, до 14 лет, что ли, дошкольник, школьник, держите денежку на карточку, и вот вы тоже держите денежку, а еще мы там купим автобусы для школ. Да, конечно, проблема только в том, что, ну, когда вы говорите, что новые автобусы для школ, как бы проблема в том, что новые автобусы для школ — это просто новые пасеки. Потому что у вас там бездорожье, так как за 20 лет нахождения у власти Владимира Владимировича Путина мы не смогли построить вам нормальную инфраструктуру. У вас до сих пор отсутствует нормальная домокультура, но при этом почему-то, по мнению некоторых политологов, вы являетесь чуть ли не костяком поддержки Владимира Путина и, в принципе, нынешней власти. Если что, этих людей называют глубинный народ. Ну, как бы, это, конечно, полный бред, идиотия и определенного рода дебилизм. Но при этом на этом послании мы ожидали, что будет чуть ли не объявлена война с Донбассом, точнее с Украиной для присоединения Донбасса, потому что мы туда все эти недели стягивали войска, и реально ситуация снова ощущалась, как в 2014 году, что мы сейчас что-то сейчас должно было случиться. Мы прям ощущали это в воздухе, ну либо наша власть таким образом пыталась создать ощущение, чтобы, знаете, все испугались. Но это вот снова ощущение, что мы с вами возвращаемся на детскую площадку. Ну где реально, где ты ребенок, который не может нормальным образом выразить свои чувства, не может нормальным образом социализироваться, он просто берет и просто раскидывается песком. Да, бывают моменты, когда мы кидаем песок в глаза, это как бы не менее ужасно, но тот пока момент, когда ребенок просто, знаете, становится на песочницу, ломает свой собственный кулич и начинает стучать ногами с криками, слезами и плачем. И все вокруг на это все как бы смотрят и воспринимают ощущения, связанные с тем, что, ну, это типа ненормально же. Ну, так не должно быть. Это ведь, ну, как бы жопа откровенно. И из-за этого мы с вами получаем достаточно миролюбивое послание, в котором «Славьте Господи, мы не объявили никаких войн, мы не начали что-нибудь национализировать, мы не начали контролировать там, не знаю, цены еще сильнее». Хотя, знаете, судя по последним опросам населения, там 2/3 населения, из опрошенных точнее, выступает за введение продуктовых карточек. Ну, это как бы в советское время, когда у вас был дефицит на продукты, и бедным семьям давали как бы карточку на продукты. Ох, что там, есть ощущение, что не то, чтобы мы сильно далеко от этого. Я даже, знаете, представляю, как продуктовую карточку нужно будет записывать либо на карту тройка, либо на банковскую карточку МИР, какую-нибудь такую штуку. Хотя, чисто теоретически, наверное, было бы неплохо, если бы какой-нибудь незащищенным слоем населения просто была бы скидка по карте. Ну, типа, пусть государство вам покроет скидку. Ну, а честно, ну что, ты приходишь, ну, то есть ты приходишь там, не знаю, в Пятерочку, приходишь в Магнит, приходишь в Перекресток, покупаешь там, ладно, в Ашан, закупаешься там продуктами, а тебе просто потом государство 20% этой стоимости возвращает обратно кэшбэком. Ну, или, не знаю, ну, хотя бы там, можно же было бы как-то очень красиво обыграть, не знаю, компенсируют потраченные деньги твои на продукты на ЖКХ. Не то, чтобы я тут предлагаю какие-то гениальные государственные идеи, но я вот просто вам вкидываю то, что, знаете, приходит в голову, как... возможный формат, который можно, там, не знаю, использовать. В итоге одновременно мы с вами видели очень интересную картинку послания, которое происходит в зале Кремля, где половина людей сидит без масок, при этом мы говорим о том, что мы лучше всех победили эту коронавирусную заразу. Ух! А на нас тут на всех прыгают, так сказать, гиены Шерхана, господи, там какой-то тоже был бред, связанный с этим, с Маугли. Это вот тоже снова возвращение к моей концепции песочницы, того, что маленький ребенок, которого, честно говоря, мне кажется, уже все просто максимальным образом начали обижать, ему настолько плохо, что он пытается социализироваться тем, что просто там погружается в мир сказок, погружается в мир какой-то истории. И не всегда эти истории справедливы. Ну, то есть, я думаю, вы все прекрасно... Вот те же самые отсылки, например, Путина о том, что история немножко неправильным образом, не знаю, сейчас выглядит, либо существует, это ведь то же самое, как в детском садике, я думаю, вы помните. Ну, типа, ой, а у меня тоже есть такая игрушка, но она у меня дома, мне родители запрещают ее вытаскивать. Или типа, да вы все врете, вы не правы, а я молодец. Это же все чистой воды, знаете, тут снова нужно, все идет из детства, как бы сказал наш внутренний психолог, который, знаете, так сказать, нужен, наверное, за Россией, за страной, как за, знаете, таким определенного рода очень не тяжелый пациент, а пациент, которого есть множество способов становиться лучше, есть множество способов быть и являться классным, но почему-то эти способы не используются. В итоге мы с вами получали очень интересную картинку, когда с одной стороны у нас сидели люди в этом большом зале, и с другой стороны мы получали картинку из Хабаровска, либо Владивостока, либо еще каких-то других городов российских, где у нас происходили протесты. На удивление, все протесты, кроме буквально там 2-3 городов, прошли достаточно мирно. Ну, то есть во Владивостоке не задержали ни одного человека буквально, там только одного человека потом за какие-то якобы выкрики, но все равно тоже отпустили. А в Хабаровске тоже никого вроде бы не задержали. Что-то пытались, но как-то вообще все очень мирно. И самое удивительное, что задержания в Москве были одни из самых мягких за все это время, потому что я, например, до сих пор вспоминаю, что происходило 23 января и 31 января, и как-то мое сердце каждый раз вздрагивалось о том, когда людей били дубинками, и когда людей били там об стены, держали потом в спецприемниках. Пока, честно говоря, не очень понятно, с чем это было связано. Это было связано с тем, что мы просто решили показать, что мы, оказывается, можем вот так вот мягенько вас всех у пальца держать, либо наоборот, мы хотели показать, что вот видите, как бы вот мы можем быть добрыми, когда нам необходимо. Не знаю. При этом видно, как за всю страну отдувался Питер. Ну, то есть, реально, Питер буквально как настоящий, хороший такой, знаете, суровый скандинавский мужчина, он фигачил людей дубинками, электрошоками, бил их об стену, ломал им ноги, пальцы. Я вот удивлен, как людей в мойку, в реку в Петербурге просто не скидывали. Ну просто, ну а что, зачем? Это же биомусор. Они же вышли на улицу. Чё дома не сидится? Я на самом деле предлагаю в следующий раз людей скидывать в реку, а реку, знаете, поджигать, чтобы вот было прям ощущение, как будто мы, знаете, такая святая инквизиция в лице Росгвардии с ОМОНом, которая спасает нас всех от этой сквери в лице этих ваших вонючих оппозиционеров, которые всего лишь хотят, чтобы человеку, находящемуся за решеткой, абсолютно незаконно допустили его собственных врачей, к которым он имеет право на доступ по законам Российской Федерации. Ну, разве это не бред какой-то? Мы все прекрасно понимаем, что это, конечно, жопа. Но при этом протесты, как мне кажется, очень сильно, ну, не напугали, но не заставили снова задуматься власть. Потому что когда... ну, мы же с вами каждый раз видим эти моменты, связанные с расследованием, нерасследованием. Давайте вспомним, там, типа, 23 января, 31 января, когда было расследование по поводу, например, дворца Путина. И как быстро власть пыталась придумать какие-то варианты, какие-то решения, что даже чуть ли не сам Путин начал оправдываться и рассказывать о том, что, знаете, как бы вот там в расследовании Навального, там вот момент, где я в бассейне плаваю. Но это же неправда. Это ведь две фотографии перемонтировали, я там в другом месте плаваю. Ну, блин, это же просто какая-то идиотия на уровне, ну, как бы, вот... Снова возвращаемся к детской песочнице. Ну, честно, этой серии типа «Вова, давайте, Вова Пупкин, а ты бяка, да сам ты бяка, а я вчера видел, как ты козюлю из носа ел. Ничего ты не видел, ты дурак полный». Вот примерно таким образом выглядит диалог нашей власти с населением. Только проблема в том, что, ну, как вам так сказать, они предполагают, что они говорят с родительской позиции своим детям, то есть нам. Но, к сожалению, это очень сильно похоже на то, что просто у маленького ребенка есть просто доступ к кнопке, к насилию, но он строит своих же родителей. Он своим... Ну, знаете, вот как вот в магазине. Я думаю, вы наблюдали, когда, например, маленьким детям что-то не покупают, они просто падают на пол и начинают очень громко кричать. Вот тут та же самая ситуация. Тут, если как бы ты государству не выгоден, тебе устраивают такой момент. Но просто вместо топания ножками к тебе приходит ОМОН с обыском, к тебе приходят люди, которые тебя, например, называют клеймить иностранным агентом. Ну, это жесть, и это некрасиво, и так быть не должно. Должно быть то, что государство должно быть с людьми на равных. Оно должно слушать людей, и оно должно быть отражением лучшего, что существует в людях. Определенного рода наивысших и наилучших качеств, которые должны проявляться в лице государства и которые должны распространяться на все наше государство. Ну, то есть мы берем лучшие практики, которые возможны, и просто берем и встраиваем их внутрь нашей, так сказать, страны и нас всех. Вот, мне кажется, за такое мое мнение по поводу митингов и вообще, в принципе, всей вот этой политической вакханалии, которая происходила на этой неделе у нас в стране, ну, в России. И мы можем снова, знаете, сами, так сказать, вернуться на другую сторону побережья, в стан наших друзья-врагов, в Америку. Ух! А на этой неделе, во вторник, видите, как у нас на неделе была просто наполнена всем и вся. Во вторник у нас была презентация компании Apple. А компания Apple на этой презентации анонсировала, ну, это была первая, получается, презентация компании Apple в этом году. Она была снова в формате записанного видео с очень красивыми переходами, режиссурой, юморком, моментами и всякими такими интересными штуками, которые компания, мне кажется, уже научилась делать, как и на своих обычных презентациях, которые в последние годы становились немножко скучноваты из-за своей затянутости хронометража типа часа на два, и там, ну, то есть ощущение, когда ты работаешь одновременно как с живой аудиторией, так и с трансляцией. Так и тут с аудиторией, которая... Так и с аудиторией, которая теперь вас смотрит в онлайн. И теперь, по факту, ты работаешь тупо на одну аудиторию и можешь прекрасным образом понимать, как выстроить кадры, как выстроить подачу, что это все, в принципе, можно легко отрепетировать и выдать совершенно прекраснейшем подготовленном формате. Что же показала компания Apple? Компания Apple на этой презентации показала новый цвет iPhone, запустила совершенно новую линейку продуктов под названием AirTag. Что такое AirTag? На всякий случай напомню. Если у вас есть iPhone, либо у вас есть Samsung или Google, не Google, а в плане, что смартфон на базе Android, который владеет как компания Google, то там существует такое интересное устройство, функция, как найти что-то. Ну, то есть, например, в iPhone эта функция называлась «Найти iPhone», то есть «Find my iPhone». Через какое-то время приложение было переименовано очень красиво как «Find my», то есть «Найти мой». Но в России его перевели как «Локатор». Надо назвать их «Локатор» или там, знаете, добавить возможность рыбакам подключать эти удочки с рыбами. Я думаю, мы бы тогда сразу заметили рост продаж айфонов и пыли влагозащиты, которые сейчас существуют в новых моделях, нами бы не меньшим образом была заинтересована, потому что, ну, что-то уронил ее в воду, ну, и удочкой начинаешь вылавливать. Блин, это же такая красота, это так ведь даже романтично. Вот уронил рыбак, так сказать, воду. И на следующее, там, типа, через несколько дней дедушка идет с неводом в это болото, либо в эту речку, и достает айфон. Это ведь вот социальная программа по помощи с пенсионером. Ну вот. И это само приложение, оно позволяет вам отслеживать ваше устройство экосистемы компании Apple, и они умеют обмениваться информацией даже при выключенном интернете и при выключенных, так сказать, основных сотовых данных. Там нужно, главное, чтобы был включен Bluetooth, либо Bluetooth будет просто по умолчанию включен в пассивном режиме, и он будет передавать информацию другим устройствам. То есть даже если у вас украли телефон и вытащили из него сим-карту, либо пытались, не выключить, а он все равно находится во включенном режиме, он сможет обмениваться информацией с другими устройствами, находящимися рядом. Это очень удобно и очень кайфово. И мы, в принципе, видим о том, что сами кражи айфонов уменьшились за последние несколько лет, когда эти функции были сделаны в достаточно жестком формате и достаточно в неудобном плане. Ну что ж, теперь давайте, мне кажется, говорить про сам анонс. Что такое AirTag? Это такая маленькая таблеточка, очень похожа на определенного рода, ну не пластину, а на клипсу, на которой, с одной стороны, логотип компании Apple, с другой стороны, обычная батарейка, я, честно говоря, не помню, как называется, такая, не пальчиковая, а плоская, похожа на блинчик, ну батареечка-блинчик, давайте мы ее таким образом назову, я не хочу просто очень красиво называть ее, просто, я думаю, все поняли. Ну вот, у нас она обычно в каких-нибудь там, не знаю, солнечных часах хранится, или в какой-нибудь такой фигне. Это устройство теперь помогает отслеживать ваши гаджеты, даже не то, что гаджеты, как, например, вы вешаете эту бирку на свой рюкзак, либо на свой чемодан, и сможете, благодаря встроенному туда чипу U1, отслеживать его прям в пространстве. Ну, то есть, например, вы потеряли что-нибудь внутри своей квартиры, вы можете спокойно образом идти с телефоном, оно будет показывать там, типа, 250 метров налево, 250 метров направо, еще как-нибудь. Ну, то есть, в целом, будет помогать вам объяснять и находить ваше устройство. Проблема только в том, что в России стандарты и эти волны, которые используются в этой самой таблеточке, запрещены к использованию, и Apple не получила на них лицензию, потому что, как вы думаете, кем они заняты? Да, людьми, находящимися в песочнице, но это люди, которые обычно сотрудничают с нашим гневным ребенком. Это другие ребята военные, которые дожидаются, пока все уйдут и смотрят на все эти замки, прибегают и начинают по ним топтаться и кричать: «Это наше место, наше место!» И, в принципе, не допускает больше к этой песочнице никого, потому что, ну, якобы это наш там момент. Но при этом в России, как я понимаю, это устройство будет доступно просто потому, что, ну, будет доступно в формате, оно будет вам показывать более-менее какую-то свою ближайшую геолокацию и будет давать возможность вам включить аудио, еще что-то. Мне кажется, это очень интересное устройство в, так сказать, экосистеме компании Apple, при этом оно не то чтобы супер-мега-дорогое, как мне кажется. Ну, то есть для людей, которые готовы купить себе телефон за 80 тысяч рублей, и, в принципе, готовы купить себе чехол за 5 тысяч рублей, купить маленький брелочек за 2400 или за 2900, что-то я уже забыл немножко российскую цену в розницу, это не особо дорого. Ну, и там купить несколько штук. Ну, почему? Потому что это устройство, оно достаточно долговечное, оно очень удобное, и как бы в какой-то момент она точным образом спасет вам жизнь. Чисто теоретически, я думаю, люди могут ими даже пользоваться, например, там, установить их, например, на своей машине, установить там, каких-то таких базовых моментах. Я же представляю, как какая-нибудь семья будет такую фигню лепить на своих детей. Ну, то есть, я уверен, что рано или поздно это случится. Но я вроде как понимаю, что компания предусмотрела весь этот функционал слежки с другими людьми. И если оно слишком далеко от вашего изначального устройства, то начинает громким образом пиликать. Ну, то есть, получается, ваш ребенок, если что, как бы заметит, что вы за ним незаконным образом следите и все поймет. Хотя я представляю, что это такой, знаете, определенного рода обход концепции, как было в моем детстве, когда, знаете, отсутствовали еще мобильные телефоны, да, были такие времена, отсутствовали у детей пейджеры, когда тебе говорили, чтобы ты гулял, чтобы я тебя видел под окнами. Ну, та же самая штука должна быть, что ты клепишь на этого ребенка такую клипсу, и образно, когда начинает пищать, ребенок понимает, что он вышел за разрешенный, допустимый, так сказать, радиус зоны прогулки. И тут очень красиво можно все связать, что, знаете, все новое — это хорошо забытое старое. То есть вот американцы приперлись к нам и воруют наши идеи. Ладно, шучу, на самом деле, полный бред, но как гаджет, как устройство, очень интересно, и хочется, на самом деле, его пощупать, понять, насколько оно работает, насколько оно, в принципе, будет востребовано, но уже сейчас по предзаказам, там были, получается, версии, где есть гравировка, уже все заказы на всю гравировку, по крайней мере, в США, закончились. Ну, мы понимаем, что люди будут этим активно пользоваться сейчас. Ну, рано же или поздно мы откроем границы, и мы получим те же самые чемоданы. И это, кстати, будет очень удобно, мне кажется, в том же самом аэропорту, чтобы понимать, на какая, например, стойка выдачи у тебя багажа, и когда приедет твой чемодан. Как бы, мне кажется, прям максимальным образом удобно, с пониманием, с какими-то такими внутренними моментами. Следующее устройство, которое было анонсировано, это, получается, обновленный iPad Pro, как на 11, так и на... на 10 и на 12 дюймов, с обновленным, точнее, уже даже не обновленным, уже совершенно новым процессором M1. Это, получается, свой собственный процессор компании Apple, который они выпустили в прошлом году, который, в принципе, по мощности круче, чем какой-нибудь обычный ноутбучный Intel Core i9, и, мне кажется, в этом году должно нас ждет обновление этого процессора, и все будет еще круче. В целом, мы с вами получаем какую-то невероятнейшую вундервафлю в лице iPad Pro, потому что на нем стоит тот процессор, мощность которого этот планшет, мне кажется, в ближайший год точно никаким образом уже не сможет раскрыть. Ну, то есть как, он, конечно, может открыть, но если он работает в каком-нибудь диком корпоративном стиле, на нем начинают крутиться, рендериться какие-нибудь уникальные, интересные модели, но базовому пользователю этого планшета, мне кажется, особо-то и нет необходимости этой мощностью-то, в принципе, руководиться. Но это очень круто, потому что мы просто понимаем, что ну, как бы планшет достиг какой-то своей внутренней вершины. Но я могу просто предположить, что на летней презентации будет просто анонсировано какое-то очень серьезное расширение для этого iPad, и будут какие-то совершенно новые функции, которые будут недоступны более старым моделям. Ну, там, может быть, возможность запускать какие-то нативные приложения с macOS, которые будут адаптированы под M1. А не менее крутая штука, которая в нем появилась, это то, что там теперь Thunderbolt 4, то есть до этого там был просто USB Type-C, теперь там Thunderbolt 4, это просто более мощная версия Thunderbolt, ну, как бы такой, знаете, обычный минорное обновление, которое просто должно нас порадовать и там, показаться нам удобным. Следующий момент это то, что в большой версии, там появился новый экран, называется он, господи, Pro Liquid Retina XDR, но это по факту просто микро-LED, это почти как OLED, только лучше и круче. Очень хочется это пощупать, очень хочется это посмотреть вживую, как это все выглядит. Ну, думаю, что это очень хорошее устройство, за свои деньги, конечно, оно топовое, как мне кажется, но при этом пока еще мы понимаем, что это, знаете, вот как бывает, когда ты приходишь на работу и вам говорят, типа, что вы overqualified, ну, то есть вы сверхквалифицированы для такой работы, ну, то есть, например, вы идете там уборщица, а вы там, не знаю, 6 лет руководили заводом по уборке чего-то, ну, то есть как-то несоизмеримо. Это та же самая тема, что мощь этого планшета несоизмерима с его базовыми потребностями, функционалом, по типу, что на нем люди обычно, ну, что-нибудь в фотошопе поредактировать, текст какой-нибудь пописать и сериалы посмотреть, а тут вам говорят о том, что, чувак, а давай мы тебе тут будем 3D-макеты всего и вся крутить, мочить и кайфовать. Но, как по мне, они сделали очень интересную штуку, связанную с новой 12-мегапиксельной фронтальной камерой, вау, которая стала теперь широкоугольной, и там появилась очень интересная функция, называется Main Stage. Что эта функция позволяет? Она, получается, просто зумит вашу камеру на нормальное разрешение и создает эффект двигающейся камеры. Ну, то есть, может быть, вы давным-давно помните, были раньше такие веб-камеры в ноутах, которые, знаете, образно следили за вами и фокусировались на вас. Ну, то есть, здесь создается эффект того, что, ну, там, не знаю, вот вы готовите что-нибудь на кухне, либо у вас происходит какой-нибудь зум-созвон, и вы хотите, чтобы фокус был именно на вас, а не на вашем окружении, которое происходит. Ну, и вот эта камера, она позволит вам сделать этот эффект, и это очень круто. Мне кажется, даже с точки зрения какой-нибудь, ну, базовой обычной съемки это будет очень круто выглядеть. По крайней мере, это хочется снова, хочется сказать слово, пощупать, понять и распробовать. Поэтому очень сильно ждем. Очень хорошее устройство, оно также получило поддержку 5G, но не в России, потому что в России 5G также, так сказать, владеется теми детьми в песочнице, которые топают своими ножками и кричат: нет, это наше. И в очень редких случаях разрешают и отдают какие-либо частоты. Следующим устройством, которое было анонсировано, это был, получается, совершенно полный редизайн и обновление как духовное, так и визуальное линейки моноблоков компании Apple под названием iMac. В них также встроили процессор M1, который также офигенным образом ощущается и распространяется. Мы при этом видим, что он стал уникальным образом, он стал по толщине как iPhone, просто как совершенно новый iPhone. Ну то есть, еще раз, у вас моноблок толщиной с iPhone, в прямом смысле, без утолщения где-нибудь. Невероятный 4,5К экран, невероятно мощный процессор, офигенная звуковая система и всякие такие прикольные штуки. Мне кажется, это очень крутое устройство просто для своей ниши, потому что iMac не менее крутой сейчас, но из-за того, что там местами говенный процессор, он прям ощущается, знаете, как такой, как очень красивый экран с очень хорошим корпусом, с очень хорошим функционалом, но с говенным процессором. Это, конечно, прям бывает, и это прям немножко должным образом нас должно расстраивать. Но это хорошо, что сейчас все обновили. В нем появилось, если не ошибаюсь, чуть ли не 6 или 7 цветов, которые отсылают нас к классическим iMac'ам того времени компании Apple, которые взрывали мозг в нулевые, и у каждого подростка стоял там, ну, образное выражение, у каждого подростка в Америке стоял свой цветной iMac, позволяющий ему, так сказать, самовыражаться. И сейчас то же самое, что каждая компания сможет поставить, например, себе цветастый логотип. Ну, то есть, не знаю, Мегафон себе купит зеленый, Билайн себе купит желтый, МТС себе купит красный. Это офигенно, потому что это возможно, дополнительная возможность как для брендинга, так и для самовыражения. С другой стороны, конечно, как всегда, вот я в такие моменты, когда, знаете, возникает большое количество цветов, я всегда задумываюсь о том, как это будет все ощущаться на обувь рынке. Ну, то есть, а какой из цветов будет хуже продаваться? Какой из цветов будет, наоборот, хорошо продаваться? Могу предположить, что какой-нибудь серебряный, какой-нибудь красный, либо темно-синий будет хорошо продаваться. Какой-нибудь оранжевый и, например, зеленый будет, наверное, ощущаться странно. Хотя тут, знаете, я тут вам не Ванга, чтобы это говорить и высказывать свое какое-то мнение. Устройство очень крутое, оно очень хорошее для своей ценовой категории. Я думаю, если вы давным-давно задумывались о том, например, у вас нет задачи, там, не знаю, играть в игры, но у вас есть задача редактировать текст, фотографии, видео в каком-то легком формате, и даже в хорошем, профессиональном легком формате, то просто берите, не задумайтесь, я думаю, каждую свою копеечку это устройство свое отобьет, и вы получите удовольствие и кайф. Особенно с учетом того факта, что они встроили туда, получается, датчик отпечатки пальцев для более мощную версию, и это прям очень круто. Хотя, если честно, странно, что до сих пор не встроили Face ID, но то есть система распознавания лица, которая там, так сказать, просится, максимальным образом просится. И такой, знаете, на самом деле не особо сильный анонс, который тоже заставил меня лично порадоваться, это то, что в iOS 14.5 произойдет большое обновление, в принципе, приложение подкастов. Это, мне кажется, самое большое обновление подкастов за время их запуска в iTunes. Если что, компания Apple является, так сказать, той компанией, которая зародила подкасты, и они, мне кажется, в последние годы имели большую серьезную проблему, связанную с тем, что они не понимали, в какую сторону двигать подкасты, потому что, ну, Spotify и другие сервисы просто там с теми мини мешками куда-то шли, создавали свои эксклюзивы, заставляли людей входить в свою экосистему благодаря подкастам, а компания Apple просто такая, имея невероятную, огроменную, достаточно адекватную, крутую базу как авторов, так и в принципе площадку, которая встроена у вас по умолчанию в iPhone, то есть приложение подкаста, оно, если не ошибаюсь, прямо по умолчанию скачано, и вы можете просто им пользоваться. Они просто его никаким образом не монетизировали. Теперь они добавили, во-первых, они поменяли полностью дизайн, они добавили туда всякие разные каталоги, более сложные функциональности, это очень круто, это прям хорошо. И самое главное, что они добавили возможность как поддерживать, получается, самого автора, так и каким-то образом подписываться на его новые выпуски, аудиозаписи и всякие такие моменты. Ну, то есть, по факту, как Patreon, либо просто эксклюзивный доступ к эпизодам. Это очень круто. Я думаю, что подкастеры в России просто, знаете, сейчас вот прям встают, хлопают и говорят спасибо большое, очень ждем, когда это все заработает, это все можно будет использовать, потому что, ну, реально, в подкастах нужна монетизация, это как бы замечательно. Я думаю, мы с вами получим прям достаточно хороший и очень интересный развитие, которое должно происходить. Ну и давайте, наверное, под конец я все же хочу идти от большого количества либо чернухи, либо IT в просто какую-то определенного рода забавную новость. Также из нашей любимой Америки. Американку обвинили в присвоении арендованной больше 20 лет назад VHS-кассеты с Сабриной маленькой ведьмой. Все это время женщина находилась в розыске. Ну, женщина больше 20 лет назад, имея мужа и детей, видимо, каким-то образом кто-то на нее арендовал кассету из видеопроката под названием «Сабрина маленькая ведьма». Прекраснейший сериал 90-х, который, например, в моем сердечке, мне кажется, навсегда, да, и какого-нибудь кота Селема, который там был таким максимальным образом не протагонистом, а циником, вот таким прям здравым. Очень, конечно, круто. И в итоге кто-то в итоге всю эту кассету взял, в итоге эту кассету не вернули, сам прокат в 2008 году разорился, но при этом, как я понимаю, они, видимо, отправили дело либо там не в прокуратуру, а в полицейский какой-нибудь департамент, и полицейский департамент просто все это время этот документ хранил, просто потому что девушка сменила, видимо, фамилию, и, видимо, какая-то внутренняя бюрократия США не смогла это осознать, опознать, и в итоге произошла вот такая веселая, странная жопа, что спустя 20 лет девушка внезапно узнала, что у нее, оказывается, есть невозвращенная кассета. Вопрос, кстати, в том, капали ли там какие-нибудь проценты, либо там просто какой-то внутренний штраф, который, может быть, на нее, не знаю, упадет, покапает и заставит ее, там, не знаю, извиниться или еще как-то. Искренне хочу пожелать, не забывайте давайте отменять ваши подписки на те сервисы, на которые вы подписываетесь, забывайте их смотреть, чтобы не было как с этой кассетой. Поэтому, если вы сделали себе пробную подписку на Netflix, а не смотрите его, значит, лучше отпишитесь. Да, я понимаю, что я рушу бизнес компании Netflix, но сомневаюсь, что 10 человек, которые внезапно вспомнят о том, что у них есть подписка на Netflix, и они его не смотрят, отпишутся, не то чтобы сыграют сильную роль в упаде их доходов. Но, с другой стороны, я вам сэкономлю лишние 599 рублей, либо 700, сколько там, 900 рублей за подписку на 4К. Ну что же, это был подкаст «Пицца». А также, как и всегда, в формате монолога. Меня зовут Дима. Спасибо большое, что вы слушали этот выпуск. Вы можете написать к нему комментарий, отправить какие-нибудь, не знаю, отзывы, сказать о том, что вас волновало на этой неделе. Очень надеюсь услышаться с вами через неделю. Я все же хочу выйти на какой-нибудь регулярный формат. И просто хочу вам напомнить о том, что слушайте подкаст «Пицца» в Apple подкастах, во ВКонтакте, в Яндекс.Музыке и вообще, в принципе, на всех платформах, ну там, не знаю, Google подкасты, на всех платформах, на которых он доступен, он там есть. Большое вам спасибо, всех люблю, всех целую, берегите себя и делайте вакцину себе от коронавируса. Все, всем пока.